Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Неожиданным выводом пришли специалисты Ирландского исследовательского центра Леро. В ходе исследований они установили, что видеоигры могут выступать в качестве легкодоступной, недорогой и эффективной поддержкой в лечении ряда психических расстройств, будь то депрессия или тревога. Но видеоигра видеоигре рознь. Как не навредить? С нами на связи социальный психолог Наиля Бирарова. Здравствуйте, Наиля.
Здравствуйте, Дашенька.
Наиля, ну давайте разбираться. Мы последние годы постоянно говорим о том, что видеоигры – это зло, это вред, что у детей меняется психика, они перестают реальность воспринимать реальной, и им кажется, что они в игре, и что у них масса уровней жизни и так далее, и так далее. И тут оказывается, что видеоигры – помогают восстанавливать людей после психических расстройств. Как так?
Ну, я считаю, что здесь, наверное, 50 на 50. Наверняка утверждать нельзя, но если рассматривать видеоигры как успокоительный, расслабляющий фактор, то он имеет право быть. Почему? Потому что во время погружения в игру, особенно если это стратегическая игра с элементами планирования, психика занята другими делами, то есть ей не до стресса, не до напряжения. Конечно, психика ребенка, подростка, взрослого успокаивается. Как это происходит? У нас происходит переключение в голове, и те нейронные связи головного мозга, которые отвечали за стресс и напряжение, полностью перенеслись на завоевание каких-то стратегических уровней в игре. И для человека это является расслабляющим элементом. В процессе игры у него активируются совершенно другие очаги мозга, и он может не просто расслабляться, он еще может и развиваться внутри этой игры, он может продумывать какие-то шаги стратегические на несколько уровней вперед. И если рассматривать это с созидательной стороны, то, конечно, для человека это носит развивающий эффект.
А все ли игры вот так могут воздействовать, или все-таки какие-то определенные?
Ну, игры, которые связаны с разрушением, с агрессией, со стрелялками, с боевиками, игры, которые вызывают в человеке негативные эмоции, либо гиперагрессивные, конечно, они будут влиять деструктивно, поскольку у человека формируется, опять же, защитная реакция организма, и ему приходится тоже находиться в таком нервном напряжении, в стрессе, в то время как если игра стратегическая, расслабляющая, она, наоборот, будет его больше успокаивать и наполнять ресурсом. Но если игра такая нервная, тревожная, она будет делать из него такого же раздражительного человека. Мне кажется, многие из нас сталкивались с детьми, которые в 10-11 лет истерят, хамят, грубят, ведут себя неадекватно, у них появляются навязчивые движения, бессонница, неврозы, психозы. Это связано тоже в том числе с видеоиграми, которые ребенок, допустим, в процессе компьютерной игры не прошел, не закрыл уровень, не выиграл, проиграл, и это на него сказывается очень нервозно.
Вот читала отзывы под публикацией о достижении, да, вот об этих наблюдениях, что видеоигры помогают при психических расстройствах. И там в комментариях вполне себе взрослые люди пишут, что да-да-да, правда, я вот там полтора года с депрессией даже встать не мог, только спал, а начал играть в игрушки, и вот типа теперь уже даже могу там сидеть. Вот насколько такие факторы воздействуют уже на взрослых? Понятно, про детей поняли, на взрослых.
Со взрослыми так. В этом случае происходит замещение и перенос обычной реальности на виртуальную реальность. И взрослый человек имеет смысл хотя бы в виртуальной жизни. То есть там его ждет какая-то сверхзадача, сверхцель. Там, в этом виртуальном мире, он герой, он победоносец, он все время носит какие-то успешные медали. У него все время есть какие-то задачи, которые он должен решать. В то время как в жизни он ограничивается комнатной коробкой, четыре угла, и, возможно, у него нет стимула и мотивации двигаться и развиваться дальше. В этом случае для взрослого человека, конечно, игра будет мотиватором и стимулятором. Но опять же, если это не уход из реальной жизни в виртуальный мир.
Как контролировать родителям детей, которые уходят в виртуальный мир?
Здесь нужно посмотреть первопричину, почему ребенок ушел в виртуальный мир, что во внешней реальности его отпугивает, может быть, напрягает, может быть, раздражает, а может быть, очень сильно обижает, и он боится об этом сказать. То есть нужно найти причину, от чего ребенок в жизни прячется в виртуальном мире. Если эту причину причину устранить, естественно, следствие тоже само собой пропадет. Но если все нормально и все в порядке, то просто ограничивать по времени и стимулировать его каким-то мотивирующим подарком. Там, предположим, 1.5 часа ты играешь, и потом мы идем в кино. Или 1.5 часа ты играешь, потом 1.5 часа ты гуляешь. Давать ему какие-то бонусы, подарки, призы, чтобы он чувствовал, что ответственность все-таки на нем. Вот сколько он поиграет, столько он хорошего и получит. Ну и по времени ограничивать.
Вы знаете, вот, Наиля, не поверите, но для современных детей прогулка – это совсем не подарок. Вот у меня у подруги сын 15 лет, он вот, она радуется, когда он там ей пишет, что «мам, пойду с друзьями в город выедем». Она таким сообщением радуется, что ну надо же, хоть куда-то вышел из дома. Она собаку завела, чтобы его хоть как-то из дома выгонять.
А сколько ему лет?
15.
А, 15 лет – это пубертатный период, подростковый возраст, когда у него формируется гормональный фон, и ему, конечно же, непросто адаптироваться и к своей жизни, и к жизни своих сверстников. Там бывает много противоречий, много разногласий, иногда даже возникают споры, и не хочет в эти конфликты как-то вторгаться. Просто хочется от этого спрятаться и не смотреть туда. Может быть, есть что-то со сверстниками, что ребенка немного отпугивает. Но, с другой стороны, может быть, просто он чего-то не договаривает, что-то не рассказывает, и просто подруга не в теме каких-то дел. Может быть, там есть что-то, о чем нам неизвестно, почему он туда не хочет. Потому что по-разному. У каждого ребенка бывает что-то внутри, что он не всегда смеет рассказать взрослому. Это зависит и от настроения, и от внутренней ресурсности, и от его коммуникации с родителями. То есть друзья, они могут они поделиться, не могут. Может ли он довериться, рассказать свою историю, какое-то событие, или наоборот, он прячется. Но вот нужно все-таки смотреть. Я думаю, что не все так плохо.
Что касается взрослых, подсевших на игры, вот это можно назвать зависимостью? Это можно назвать расстройством каким-то?
Смотря сколько времени человек этому уделяет. Если это 24/7, безусловно, да. Но если это фрагментально, ситуационно и лимитировано по времени, то почему бы и нет, если человеку это дает какую-то зону роста, и если для него это успокоение. Лучше же это, чем, допустим, курить там сигареты, отравлять свое здоровье или там выпивать какие-то алкогольные напитки. Это лучше для тела человека, нежели вот что-то вредоносное извне, да, в организм. Но если это уже переходит какие-то рамки и лимиты временные, то здесь, конечно, нужно обращаться к, наверное, уже к психиатрам, которые будут лечить медикаментозно, поскольку зависимости тоже имеют причины, от которых человек прячется в этой самой виртуальной игре.
А если человек целые выходные может резаться в видеоигрушки, при этом не выпуская сигарету из зубов и держа под рукой слабоалкогольные напитки?
А он все будни работает?
Ну, будни работает, а вечером любит поиграть. А в выходные просто не оторвешь, не отгонишь.
Я думаю, что это такой способ расслабления. Если человек сам не захочет, то его за уши и не оттащишь. Но если ему предложить какую-то достойную альтернативу, более интересную, более для него занимательную, то я думаю, что он согласится. То есть человек это делает от безделья, ему нечего делать, он не знает, как разукрасить свой досуг, как справиться со своим таким внутренним состоянием скуки, апатии, может быть, усталости. Он находит это самый быстрый, легкий, простой, бесплатный способ расслабиться. Если ему предложить альтернативу, предложить, например, сходить в тот же бассейн, может быть, какой-то романтический ужин вместе, может быть, сходить в кино на крыше, я не знаю, что-то придумать, может быть, ему это будет интереснее, может быть, даже футбол. А может и нет, это же все индивидуально.
А сам человек в состоянии понять, что он подсел на видеоигры, или это только со стороны может быть заметно?
Не всегда. Чаще всего он блокирует это понимание, потому что ему невыгодно. Его нервная система таким образом прячется от проблемы. И если он посмотрит на это и скажет этому «да», ему нужно будет принимать какие-то действия для борьбы и для работы над этой проблемой. То есть, чтобы развиваться дальше, ему нужно признать, что проблема есть. А если он не хочет развиваться дальше, соответственно, у него не будет ресурса это признать.
В случае, если уже действительно серьезно подсел, близкие люди как-то могут помочь? Какие это могут быть действия?
Понимание, поддержка, одобрение, говорить человеку даже подсесть к нему, поиграть, говорить человеку, что я с тобой заодно, я не против этого, я бы хотел тебе помочь. Может быть, в этом есть что-то, что я не понимаю. И просто подсесть и попробовать вместе с ним порубиться в эти игры, как они любят говорить, но при этом обозначить свои позиции. Прям сказать, вот ты знаешь, это очень прикольно, весело, мне вообще так было круто, мне понравилось. Но мне кажется, когда это больше 2 часов, это уже, наверное, нездорово, может быть, надо какие-то другие интересы искать. Но опять же, если человек не хочет это смотреть и не хочет это видеть, насильно взрослому навязать это будет очень сложно. То есть он должен сам как-то осознать, понять, принять эти причины и поработать над ними, а не так, когда это насильственно. Ну, мне кажется, это очень, очень адекватно.
А психологи в данном случае как-то могут помочь?
Психологи могут помочь только в случае, если человек сам придет и попросит о помощи. Если это навязанное действие, конечно, нет, потому что мы можем табун лошадей подвести к источнику, но ни одну из них мы не заставим напиться, это их выбор. Если человек сам не хочет, ему, наверное, вряд ли кто-то сможет помочь. Мы все проживаем свою жизнь, и тем мы и похожи, тем мы и созданы по образу и подобию Бога, что мы обладаем правом выбора, правом свободного выбора.
А, допустим, на законодательном уровне это можно как-то регулировать? Там выставляются какие-то там плюс 18, плюс 20, вот маркировки?
Знаете, Дашенька, на законодательном уровне, я думаю, если это приносит вред физическому здоровью или моральному здоровью другого человека, то да. Но поскольку это приносит вред только самому человеку, так же, как сигареты, если он не курит где-то при всех, то, ну, как законодательство может на это повлиять? Он сидит дома в уголке за своим компьютером и тыкает свои клавиши. Ну, кому он там мешает, кроме себя?
Ну, с другой стороны, нельзя же допускать, чтобы там 10-летние дети рубились в какие-то стрелялки, где кровь течет рекой по улицам.
С детьми разговор короткий. С детьми все-таки родители – это давлеющая сторона, которая может устанавливать свои правила. Дети имеют ограничения по времени, и дети имеют мотивацию либо, к сожалению, наказание, либо какое-то поощрение. То есть мы здесь устанавливаем, сколько ребенку играть, что ему давать, какой гаджет, какую игру и так далее. Со взрослыми, конечно, посложнее.
Спасибо огромное, Наиля.
Вам спасибо, дорогая.
А я напомню, с нами на связи была социальный психолог Наиля Бирарова.
Интервью на радио «Спутник».